Доброе утро, дорогие горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавший на Радио России 11 марта. В студии Татьяна Зимина. Сегодня в нашей программе «Украина. Своих не бросаем. Генеральная очистка озера. Интернет-мошенничество. Локомотив против иномарки. Благоустроим Железногорск».
Здравствуйте! Росатом наградил участников конкурса «Мирный атом». На днях в музее ГХК состоялась церемония награждения победителей краевого дистанционного конкурса «Мирный атом». Конкурс проходит 4-й год подряд и приурочен ко дню рождения горно-химического комбината. В этом году желающих участвовать в нем было более 500 человек из Железногорска, Красноярска, Минусинска, Ачинска, Сосновоборска и Сухобузимского района. Оценивались работы по трем номинациям – «Подделка», «Рисунок» и «Творческий конкурс» на заданную тему. Дипломы, грамоты и подарки от ГХК получили лауреаты и победители конкурса из Железногорска. Участников и победителей из других территорий наградят 12 марта в Красноярске, в Краеведческом музее. Единый день профессиональной ориентации «Выбираю рабочую профессию» пройдет в Железногорске 12 марта. Популяризация востребованных инженерно-технических и рабочих профессий, содействие старшеклассникам в профессиональном самоопределении с учетом потребностей рынка труда края в квалифицированных кадрах – основная задача акции. Целевая группа участников – выпускники общеобразовательных организаций края и их родители. Мероприятия пройдут на площадках Центральной городской библиотеки имени Горького, Центральной городской детской библиотеки имени Гайдара, Красноярского промышленного колледжа, Центра занятости населения и молодежного центра. Открытая студия на радио и свежем телевидении. Проблемы поселков Зато Железногорск. Транспортная доступность, безнадзорные животные и самые актуальные вопросы из жизни поселков Зато мы будем обсуждать с депутатом Совета депутатов Анатолием Ощепковым в четверг, 13 марта. Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на свежем телевидении и слушайте по городскому радио. Присоединяйтесь к нашему разговору и звоните по телефону 766-200. Начало в 13:20. Вопросы можно оставлять до эфира на сайте «Свежий». Телевидение. Видеоверсия программы на канале Amazing Life в 20:30 и в 23:30. Новости оперативных служб. В Железногорске подожгли автомобиль. Это произошло 11 марта в половине 5 утра. Дежурный ДДС принял сообщение о горящей иномарке, припаркованной в районе дома номер 25 по улице Ленина. На момент прибытия пожарных горел салон и багажное отделение Ниссана. В результате салон и багажник уничтожены огнем. Площадь возгорания составила 3 квадратных метра. Пострадавших нет. Сумма материального ущерба устанавливается. Предположительная причина пожара – поджог. Пожар сразу на двух участках произошел в садовом обществе «Скотовладелец» днем 9 марта. Горели два садовых дома. В результате уничтожены кровли строений и имущество, находившееся внутри. Площадь пожара составила 32 квадратных метра. Никто не пострадал. Предположительная причина возгорания – нарушение правил противопожарного режима при эксплуатации печного отопления. Номера экстренных служб станут одинаковыми для проводных и мобильных телефонов. Для вызова служб экстренного реагирования, как со стационарных, так и с мобильных телефонов, нужно будет набирать трехзначный номер. При пожаре нужно набирать 101, номер полиции – 102, скорой медицинской помощи – 103, аварийной газовой службы – 104. При этом возможность использования привычных номеров 01, 02, 03 и 04 для стационарных телефонов сохранится. Основная цель подобных изменений – сделать единые номера, доступные для вызова как абонентов мобильных связи, так и традиционных проводных телефонов. «Локомотив» снес автомобиль «Хонду» на железнодорожном переезде в районе КПП-1. ДТП произошло 8 марта в 19:50. В аварии пострадали трое, одна из них – несовершеннолетняя девочка. Все подробности нам рассказала инспектор ОГИБДД Железногорска Ирина Каверзина.
Водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем «Хонда», был пристегнут ремнем безопасности, двигаясь со стороны садового кооператива 20 в сторону автодороги Красноярск-Железногорск, на нерегулируемом железнодорожном переезде не убедился в отсутствии приближающегося поезда, выехал на ЖД-переезд и допустил столкновение с автоматрисой, движущейся со стороны Железногорска в сторону города Красноярска. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Хонды» и две его пассажирки, одна из которых несовершеннолетняя девочка, с различными травмами госпитализированы в КБ-51. По факту ДТП назначено административное расследование, проводится проверка. Уважаемые водители, помните, железнодорожный переезд – это один из самых сложных и опасных участков дороги, требующий сосредоточения, внимания и строгого соблюдения правил дорожного движения – Происшествия с участием ЖД-транспорта носят наиболее серьезный характер и отличаются тяжестью последствий и количеством пострадавших.
Бременские танцеванты. Отчетный концерт под таким названием «Школы свободного танца фриденс» пройдет в ЦД 15 марта. Коллектив школы представит зрителям танцевальную фантазию в одном действии по мотивам сказки братьев Гримм «Бременские музыканты». Молодежное шоу подарит каждому заряд бодрости и весеннего настроения. Песни в исполнении солистки Марии Щедриновой добавят немного романтики. Начало концерта в 17 часов. Это была последняя информация выпуска. Мы ждем ваших новостей по телефонам 76 50 34 76 50 98.
Продолжаем программу. Украина – наша боль. Вряд ли кто-то равнодушно может смотреть на происходящее в братской стране. Вот только молчание жителей ЗАТО кажется довольно странным. Говорим почему-то только на кухнях. Что это, равнодушие? Этот вопрос прозвучал из уст председателя Совета ветеранов ОАО ИСС Бориса Князева. Продолжит тему Татьяна Фирсова.
События, происходящие сегодня в братской стране, беспокоят многих, в том числе и нашу редакцию. Мы все хорошо понимаем, что переворот в Украине – это прелюдия для расправы с Россией. Теория Бжезинского в действии. Расчленить великую державу на мелкие государства, чтобы завладеть ее богатствами. Уничтожить славянский мир. Это нам знакомо из нашей же истории. И в первую очередь тем, кто хорошо знает о Великой Отечественной войне. Фашистская идеология в 21 веке пришла на Украину. Председатель Совета ветеранов ОАО ИСС Борис Князев при поддержке коллег вышел с инициативой проведения митинга в поддержку не только жителей Крыма, которые готовятся к референдуму, но и всей Украины. Вот его мнение.
Когда смотришь телевизор, наблюдаешь за событиями, которые происходят на Украине, и становится стыдно за наш город. Как будто бы нам все равно, что происходит там. Как будто у нас нет никаких партий, которые могли бы организовать это. Когда выборы, партии тут как тут. А как только что-то происходит, важное для всех, или равнодушие, или лень в чистом виде. Я считаю, что мы должны каким-то образом наш город, как минимум, хотя бы помощь какую-то оказать, или денежную, или вещами, или продуктами. А просто отмолчаться, это, я считаю, просто не по себе. Нам организовать это такое мероприятие, конечно, сложно. Я думал, что все-таки здесь каким-то образом городская власть и, так сказать, ведущая сила наша «Единая Россия», которая имеет представителей в Совете и везде, должна это дело организовать. Конечно, мы поддержим это мероприятие.
Резко? Да. Но понять ветеранов можно. Эти люди пережили многое и знают не понаслышке, к чему может привести ситуация на Украине. Об этом говорит и председатель городского совета ветеранов Анна Бурыкина.
Я сама с Украины. У меня на Украине и сестра в Кировограде живет, и племянник с семьей в Кировограде, в Николаеве племянница живет. Конечно, я очень волнуюсь, переживаю, кошмар какой-то. Это ни в какие рамки не вяжется, если люди живут и у них свой родной язык русский или татарский или литовский или еще какой-то, и запретить разговаривать на их родном языке, а говорить только на украинском. Не все умеют на украинском. Вы знаете, я вам скажу, у меня две племянницы, они в это лето собрались на Западную Украину ровно. Так они теперь боятся ехать, потому что по-украински они говорить не умеют, а по-русски заговорят, что с ними там будет. Это люди больные на голову, которые могут принимать такое решение. Как вот, допустим, у нас в многонациональной России можно установить только один русский язык, когда столько национальностей.
Своих не бросаем. Сегодня в разных регионах России люди выходят на митинги в поддержку братского народа. В свою очередь, живущие на Украине просят помощи у России. Анна Бурыкина, украинка с сибирскими корнями, считает, что только мы сможем защитить тех, кого сегодня пытаются заставить жить по волчьим законам, насаждая фашистскую идеологию.
Как можно бандитов поддерживать? Вот мои родственники, они говорят, что на Украине вот эти мирные демонстрации, которые начались, и никто не услышал людей, и никто не решал проблем, которые они выставляли, никто эти проблемы не решал. А вот этой ситуацией воспользовались уголовники, бандеровцы, вот этот правый сектор. Они конфликты раздули внутри самой демонстрации, оно, видите, чем вылилось. А кто их защитит, если не Россия? И тот же Крым, это русская, российская территория, по глупости каких-то руководителей. Но они тоже тогда сделали этот красивый жест, не предполагая того, что когда-то распадется Советский Союз. Все ведь думали, что вот так вот и будем вот жить в дружбе, в мире, согласии. А кто предполагал, что такое будет?
Ее поддерживает и председатель Совета ветеранов ОАО и СС Борис Князев, и простые железногорцы.
Мы Украину очень любим, уважаем, там у нас полно знакомых и родственников. И поэтому, конечно, плохо, что к власти приходят бендеровцы и фашисты. И тут к власти те, кто собирается с Россией воевать, хотя нас объединяет все. Россия начиналась с Киева. Конечно, это беспокоит. И мы за украинцев, и за русских людей, которые там находятся. И все, конечно, не хотят, чтобы было у власти правительство, которое ориентируется на Бендеру и на фашистов. Это совершенно однозначно.
Татьяна Петрова, ну, конечно, все понимаем, что это на нас нацелено, на Россию. Но своих братьев, как говорится, надо в обиду не давать. Вот как тогда в Грузии получилось. Надо давать ответный удар любыми способами. Жалко, конечно, что так вот получается. Такие безобразия. Жалко, что вот все эти фашистующие элементы, это вообще ужас какой-то. Страна, которая столько потерь в войне перенесла, и фашистующие корни проросли, и дали ростки, и вообще это очень страшно.
Протяженность российских рубежей с Украиной составляет около 61 тысячи километров. Потеря братской страны для России – серьезная угроза с геополитической и военной точки зрения. Западу невыгодно. Сильная, славянская, к тому же многонациональная держава, которую не удалось споить, поставить на колени в эпоху Ельцина. В данной ситуации Запад, как ни странно, не учел тот самый русский дух, что не позволил сдать Ленинград, который объединял грузина, украинца, молдаванина, русского, таджика, узбека, чтобы вместе гнать фашистов до Берлина. Сегодня в России, как никогда, силен патриотический дух. И это много значит. Своих не бросим.
Системная проблема. Так назвал коррупцию Дмитрий Медведев, будучи еще президентом. Коррупция пронизала буквально все общество. Однако просто дать взятку вышестоящему лицу уже прошлый век. Сейчас появляются все более изощренные мошеннические схемы, и действуют они прежде всего в интернет-пространстве. Что это за схемы, как бороться с коррупцией и можно ли обезопасить себя от кибермошенников? Об этом вам расскажет наш корреспондент Наталья Серпунина.
Число коррупционных дел в России в 2013 году увеличилось на треть. Об этом свидетельствует статистика. В прошлом году в Следственный комитет поступило 45 тысяч сообщений о коррупции. Это на 10 тысяч больше, чем в 2012 году. Надо признать, что и раскрываемость по делам о преступлениях коррупционной направленности остается на высоком уровне. В прошлом году она достигла 96%. Прежде всего это связано с тем, что коррупционные дела возбуждаются обычно при задержании граждан с поличным, при даче или получении взятки. С развитием технологий и переходом финансовых операций в виртуальную сферу совершенствуются и мошеннические схемы. Преступники с легкостью адаптируются к новым условиям. Так, к примеру, все большую популярность приобретают фондовые рынки, которые позволяют совершать операции с валютой в интернет-пространстве. На уловку мошенников ведутся те, кто хочет быстро, не выходя из дома и не прикладывая почти никаких усилий, заработать много денег. Трейдеру-новичку сложно сразу вникнуть в финансовую систему. Поэтому он обращается за помощью к опытным торговцам, которые грамотно распорядятся их деньгами. И зачастую этими «помощниками» в кавычках оказываются мошенники, говорит специалист по связям со СМИ УМВД России по ЗАТО Железногорск Ирина Рязанова.
Мошенник доказывает потенциальным жертвам, что он высококвалифицированный специалист, имеет большой опыт работы на фондовых рынках и заключил много выгодных сделок. Мошенник уверяет инвестора, что вкладывает деньги в фондовый рынок, при этом на самом деле финансы не работают и никуда не вложены. Одна из распространенных схем обмана, когда «опытный трейдер» в кавычках ищет нескольких клиентов, которые перечисляют ему средства. И создавая лишь видимость работы, он на одном счете ведет торги в пользу другого, по сути, разоряя один счет и зарабатывая на другом. Кроме того, мошенники могут предлагать платные лекции по ведению торгов на фондовых рынках. При этом курсы не содержат какой-либо ценной информации, но стоят недешево. Обманщики также предоставляют дорогостоящие графики, отражающие динамику прибыли, а затем бесследно исчезают.
Также участились случаи мошенничества на сайте госзакупок. Согласно 94-му федеральному закону, на предоставление услуг и товаров для бюджетных организаций проводятся конкурсы. Учреждение, предоставившее наиболее выгодные условия, побеждает. Все торги сейчас проходят через электронную систему, и понять, может ли компания, выигравшая конкурс, оказать услуги или поставить нужные товары, проблематично. Точно так же, как и распознать за электронной вывеской, ответственный это партнер или компания «Однодневка». Преступления в сфере госзакупок могут быть разными – злоупотребление должностными полномочиями, нецелевое расходование бюджетных или государственных средств и другие. При этом мошенниками могут быть как организаторы закупок, так и исполнители.
Организаторы закупок, которыми являются представители государственных, муниципальных заказчиков или других уполномоченных органов, могут совершать преступления посредством хищения бюджетных средств с использованием поддельных документов о заключении контрактов при приемке товаров, работ, услуг по завышенным ценам и по завышенным объемам, сговоров с представителями участников закупок, создание благоприятных условий для допуска на рынок закупок отдельных хозяйствующих субъектов, вытеснение с рынка неугодных участников, вымогательство взяток, получение взяток под условиями общего покровительства при размещении заказов. Исполнители же заказа могут приступать закон посредством хищения путем обмана и злоупотребления доверием государственных и муниципальных заказчиков. Нередко на рынке закупок работают так называемые фирмы-однодневки, несуществующие организации, сведения о которых при проверках не подтверждаются.
Подростки – основная целевая группа интернет-пользователей. Мы поинтересовались у железногорской молодежи, что такое коррупция в их понимании и какие методы борьбы с коррупцией они предлагают.
Меня зовут Саша Павлов. Коррупция в моем понимании – это когда человек берет то, что ему не принадлежит, и то, что он не должен был взять, а он это взял. Не только там деньги, предметы какие-то.
Методы борьбы. Вот.
Конечно, сейчас все сидят в соцсетях, и мне кажется, что надо очень хорошо просматривать каждый сайт. Люди очень сейчас сильно пользуются Wi-Fi на улицах, в кафе. Мне кажется, там бы можно было бы, не знаю, как проверять людей, о чем переписываются. Мне нужна ручка, я должен ее купить. Чтобы купить, мне нужны деньги, а деньги я должен заработать. А люди не хотят работать. Вот я думаю, государству надо просто разработать такую методику, чтобы люди могли получить то, что они хотели, через какие-то условия. Но у нас люди некоторые ленятся. С ленью уже надо бороться через, я думаю, воспитание человека.
Меня зовут Юлия Бродовская. Для меня коррупция, грубо говоря, взятки, это обман. Как с этим можно бороться? Мне кажется, надо больше вводить сайтов в том, что не верьте, что вас обманывают. Вот. Ну, конечно, это воспитание с самых малых лет. Было бы здорово побольше акций по этому поводу проводить, чтобы люди об этом слышали и знали об этом.
Защититься от большинства видов интернет-мошенничеств несложно. Нужно, прежде всего, не терять благоразумие, трезво рассуждать, проверять полученную информацию и не гнаться за обещанной призрачной выгодой.
Летом в Железногорске начнутся масштабные работы по очистке городского озера. Что ждет этот уникальный городской объект? Есть ли риск его потерять? Ответы на эти вопросы узнавал наш корреспондент Вячеслав Новаковский.
Городское озеро – это искусственное водохранилище со всеми вытекающими отсюда последствиями. Как рассказала специалист по экологии УГХ администрации Ирина Шахина, в начале 90-х у «Голубой жемчужины» стали меняться качество воды, ее свойства и цвет. Берега заросли камышом, дно заилилось. Тогда, изучив ситуацию, ученые вывели математическую модель экологического состояния городского озера. Оно высохнет и превратится в футбольное поле, если периодически, раз в 15-20 лет, не проводить дно углубительных работ. Они, кстати, были организованы в Железногорске в середине 90-х. В этом году, 21 июня, на городском озере снова начнется долгожданная генеральная уборка. Первый этап работ продлится до октября. В целом, очистка Кантатского водохранилища обойдется в 57 миллионов рублей. Проект рассчитан на 2 года. Все работы будут выполнены за счет федерального бюджета. Стала известна и фирма, которая выиграла тендер на проведение дно-углубительных работ. Со дня на день контракт должны подписать с красноярской компанией «Стройтехникс».
Ну, как нам говорили ученые, мы в соответствии с теми рекомендациями так и собираемся выполнять именно тот объем работ. По проекту планируется 6 участков, где будет снятие иловых отложений. 3 участка на этот год. Участки места впадения реки Кантат в городское озеро, затем район Сюна и залив профилактория строителей. Основной объем работы 48 миллионов – это вот в этот год. Оставшиеся там 14 будет на следующий год. И там небольшие участки. Это уже та часть озера, которая у нас примыкает к пляжу микрорайона Заозерный, в этой части озера.
Донные отложения будут изыматься на берег при помощи пульп, где сушка ила продлится около 5 дней. Затем его вывезут на полигон для захоронения. Через год, во время второго этапа работ, применят новейшие технологии – геотубы. Это огромные пористые мешки, где будет отстаиваться вода и собираться ил. Качество воды во время работ ухудшиться не должно, рассказала Ирина Шахина. Поэтому речи о закрытии плавательного сезона не идет. А вот после окончания работ вода в озере станет еще лучше, надеются специалисты.
Если мы еще, во-первых, снимем иловые отложения, по руслу пробьем, то есть проточность улучшится, соответственно, не будет отчаянно зарастать озеро, площадь зеркала у нас увеличится, и мы еще какое-то время будем радоваться нашему городскому озеру. Но мы должны четко понимать, что все-таки это водоем у нас искусственный. Через 15-20 лет все равно нужно будет подобные работы производить, потому что это естественная жизнь искусственных водоемов.
А пока что железногорцы все меньше называют городское озеро «голубой жемчужиной». Несмотря на одобренный в прошлом году санитарными врачами пляжный сезон, плавать решаются далеко не все. Вот что ответили некоторые из опрошенных нами железногорцев.
Татьяна, теперь озеро грязное, захламлено. Бюджет определенную статью отправляет на поддержание чистоты озера. Но мне кажется, что если бы каждый из нас имел какую-то сознательность, оно было бы на 50% чище, полноводней и действительно походило бы на так называемую голубую лагуну.
Виталий, в каком оно состоянии сейчас находится? Сомневаюсь, что можно назвать ее голубой жемчужиной. Почистить надо озеро, да и все. Лодочная работала, когда станция тогда. Брали лодки, еще где-то там плавали, а так ездим на озера сами.
Ирина Шахина с такой оценкой городского водохранилища не согласна. Качество воды в прошлом году соответствовало санитарным нормам, говорит она. А вот полезно ли плавать в неизведанных водах Акасии – это большой вопрос.
Все почему-то считают, что озеро грязное. Многие слушатели говорят, что я не купаюсь, потому что какие-то там заболевания у меня могут возникнуть. Ничего подобного. Мы вот выезжаем отдыхать на озера Хакасии, прочие водоемы. Не всегда там, я так думаю, столь скрупулезно и тщательно отслеживают за качеством воды. У нас в этом отношении мы постоянно производим отбор проб, и если бы у нас вода была плохого качества, у нас бы не было пляжей.
Декада безопасности детей началась 10 марта на дорогах Железногорска. Все теплее на улице, и школьники не спешат домой к телевизорам и видеоиграм, а стремятся провести больше времени на свежем воздухе. Активные игры подростков часто проходят вблизи проезжей части. Более того, в своих импровизированных перестрелках и догонялках дети просто забывают про элементарные навыки безопасности и чувство самосохранения. А сотрудники госавтоинспекции помнят об этом и регулярно проводят профилактическую работу на дорогах. Катерина Добреля продолжит тему.
С 10 по 20 марта в Железногорске проходит первый в этом году этап декады дорожной безопасности детей. Инспекторы ОГИБДД посещают школы и повторяют с учениками, как переходить проезжую часть, как вести себя в общественном и личном транспорте, а также рассказывают об административной и уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Главное, что уроки безопасности составлены максимально интересно для детей в форме конкурсов и викторин. Кроме того, в дни декады на дорогах города будут проведены рейды, направленные на популяризацию использования детских кресел, ремней безопасности и светоотражающих элементов, рассказала инспектор ОГИБДД Железногорска Ирина Каверзина.
Одной из приоритетных задач госавтоинспекции является работа по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей и снижение тяжести последствий ДТП. Но хочется, чтобы школа и родители не оставались в стороне от решения этих вопросов. Ведь если мы, взрослые, сотрудники ГИБДД, учителя в школе, а главное родители, будем постоянно акцентировать внимание на соблюдение детьми правил дорожного движения и своим примером и беседами доводить до автоматизма соблюдение правил, то наши дети будут меньше страдать в дорожно-транспортных происшествиях.
С начала года в нашем городе в ДТП пострадали 4 детей, 3 пассажиров и 1 пешеход. Многие родители думают, что научили своего ребенка правильно добираться до школы, пройдя с ним безопасным маршрутом. Он уже несколько лет делает это успешно и самостоятельно, и этого достаточно. Не считайте свою миссию выполненной. Дорога требует ежедневной заботы о безопасности детей. Личным примером показывайте, что правила дорожного движения – это закон, который необходимо соблюдать.
Проверяйте, как ваш ребенок передвигается по улице. Существует категория детей, которых родители научили переходить проезжую часть на разрешающий зеленый сигнал светофора. Но с ребенком случится паника, когда он приходит на знакомый перекресток, а светофор не работает. Что делать? Этого родители не подсказали. Главная задача, чтобы ребенок понял, что на дороге каждую минуту его может ожидать изменение ситуации, часто опасная. Обязательно проведите беседу не только с ребенком, но и с лицами, которые его сопровождают. Старшие братья, сестры или бабушки, которые могут позволить себе перейти проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, а также не держать ребенка за руку. Если ребенок добирается до школы при помощи общественного транспорта, объясните ему, что недопустимо садиться в переполненный автобус. При дорожно-транспортном происшествии пассажир, который стоит в салоне, в первую очередь получает самые серьезные травмы, а пассажир с маленькой массой тела попросту вылетает из автобуса.
Повторение – мать учения. Взрослым также не стоит забывать, что, перевозя ребенка в автомобиле, нужно обязательно использовать детское кресло и пристегиваться самим. Не позволяйте себе нарушать правила дорожного движения в присутствии детей – да и без них тоже. Сделайте это непреложным законом, как привычку чистить зубы или заправлять кровать. И когда ваши дети вырастут, вы будете спокойны и уверены в их безопасности, потому что вы научили их следовать правилам.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вела Татьяна Зимина, звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго!